Я не говорил ему, в каком возрасте побывал в парке аттракционов, не так ли? Он играл со мной. Это точно, играл, как кошка с мышкой. Я хотел открыть дверцу и вывалиться в ночь, попытавшись прикрыть голову руками до удара об асфальт, да только знал, что он протянет руку и втащит меня назад до того, как я сумею покинуть кабину. И потом, я же не мог поднять руки. Меня хватало только на то, чтобы держать их сцепленными. «Не один», — подтвердил я. «Я ездил с отцом. Отец возил меня туда». «Ты катался на пуле?» «Я проехал 4 раза. Это круто. Сначала вверх, а потом отвесно вниз». Он посмотрел на меня и вновь невесело хохотнул. Лунный свет бил ему в глаза, превращая их в белые круги, в глаза статуи. И я понял, что он не просто мертвяк. Он еще и безумен. «Ты катался на пуле, Алан?» Я уже собирался сказать ему, что он ошибся, что меня зовут Гектор. Но смысл? Игры-то заканчивались. «Да», — прошептал я. «Кроме луны, снаружи ни единого огонька. Деревья проносились мимо, извиваясь, будто танцоры в зажигательном танце. Мустанг буквально пожирал асфальт. Я взглянул на спидометр, увидел, что мертвяк разогнался до 80 миль в час. Теперь мы оба мчались на пуле, он и я. Мертвые ездят быстро. Да, пуля, я катался на ней. Нет. Он затянулся, и вновь я наблюдал, как крошечные струйки дыма просачиваются через швы на шее. Никогда не катался. Тем более с отцом. Ты стоял в очереди, все так. Но только с матерью. Очередь была длинная, с пулей всегда так. А ей не хотелось стоять под жарким солнцем. Она уже тогда была толстухой и плохо переносила жару. А ты весь день доставал ее с пулей, конючил. Но самое смешное в другом. Когда наконец-то подошла ваша очередь, ты струсил, не так ли? Я промолчал. Язык прилип к небу. Он вытянул руку с желтой кожей, с грязью под ногтями и сжал пальцами мои сцепленные кисти. И тут же сила ушла из них, они расцепились, как узел таинственным образом развязывается при прикосновении волшебной палочки фокусника. Кожа его была холодной, напоминала змеиную. «Не так ли?» «Да», — выдохнул я, — говорить мог только шепотом. Когда мы подошли ближе, я увидел, как высоко поднимается пуля, как переворачивается наверху, как кричат люди внутри, когда она переворачивается. Я испугался. Она меня отшлепала, не разговаривала со мной на обратном пути. Я никогда не катался на пуле, во всяком случае до этого вечера. А следовало бы. Это лучший аттракцион. Единственный, на котором стоило прокатиться. Никакой другой с ним не сравнится, по крайней мере, там. По пути домой я остановился у магазинчика по ту сторону границы и купил пиво. Собирался заехать к подружке, подарить ей значок-пуговицу, чтобы она всегда помнила, чего лишилась. Он постучал пальцем по значку на воротнике, опустил стекло, выкинул окурок в ночной ветер. «Только ты, наверное, знаешь, что случилось?» «Разумеется, я знал. Об этом рассказывается в любой истории о призраках, не так ли?» Он разбил мустанг, а когда копы добрались до места аварии, то нашли его изуродованное тело, зажатое между рулем и спинкой переднего сиденья, и голову на заднем, в бейсболке, повернутой козырьком к затылку и глазами, уставившимися в крышу. С тех пор он носится по Ридж-Роуд, когда светит полная луна, а в ночи завывает ветер. Мы продолжим после короткой рекламной паузы. Теперь я знаю, о чем не подозревал раньше. Самые страшные истории о призраках — те, которые слышишь всю жизнь, потому что они реальные кошмары. «Нет ничего лучше похорон», — он рассмеялся. «Так ты сказал?» «Тогда ты прокололся, Алан, несомненно. Поскользнулся, споткнулся, упал». «Выпусти меня», — прошептал я, — «пожалуйста». «Ну, Он повернулся ко мне. Мы должны об этом поговорить, не так ли? Ты знаешь, кто я, Алан?
Ты призрак.
Он пренебрежительно фыркнул. Вот в свете приборного щитка я увидел, как опустились уголки его рта. Да перестань. Ты мог бы найти ответы получше. Разве я похож на гребаного призрака? Я летаю. Ты можешь видеть сквозь меня? Он протянул руку, сжал и разжал пальцы. Я услышал сухое потрескивание сухожилий. Попытался что-то сказать, не знаю что, да и какая разница, потому что не смог вымолвить ни звука. «Я посыльный», — продолжил Стауп. «Гребаный Федекс из могилы. Как тебе это нравится?» «Федерал-экспресс — крупнейшая частная почтовая служба срочной доставки небольших посылок и бандеролей. Такие, как я, вообще-то частенько появляются здесь. Как только складываются соответствующие условия». Я думаю, тот, который всем заведует, бог или кто-то еще, любит поразвлечься. Ему всегда интересно, хочешь ли ты сохранить, что у тебя есть, или он сможет уговорить тебя пойти на сделку. Но для этого нужны соответствующие условия. Этим вечером все сложилось. Ты один, мать больна, потребовалась попутка. Если бы я остался со стариком... «Ничего бы этого не случилось», — ответил я, — «правда?» Теперь запах Стауба бил мне в нос, резкий запах химикалий и более приглушенный, но очень уж неприятный, разлагающийся плоти. Мне оставалось только удивляться, как я сразу не почувствовал его. «Как мог принять за какой-то другой?» «Трудно сказать», — ответил Стауб. «Может, старик, о котором ты говоришь, тоже мертвяк?» Я подумал о пронзительном, словно скрежет битого стекла, голосе старика, о его привычке дергать грыжевой бандаж. Нет, он не был мертвяком. Но я променял запах мочи в его старом додже на что-то гораздо худшее. Так или иначе, говорить об этом времени у нас нет. Еще 5 миль, и появятся первые дома. Еще 7, и мы пересечем границу Льюистона. То есть решить ты должен сейчас.
Решить что?
Напрасно я думал, что вопрос мне известен. Кто прокатится на пуле, а кто останется на земле, ты или твоя мать? Он повернулся и посмотрел на меня залитыми лунным светом глазами. Широко улыбнулся, и я увидел, что зубов нет, их вышибло при аварии. Он похлопал по рулевому колесу. Я забираю одного из вас с собой. Поскольку ты уже здесь, решать тебе. Что скажешь?
Ты, должно быть, шутишь, едва не сорвалось с моих губ. Но имело ли смысл произносить это? Разумеется, он говорил серьезно, абсолютно серьезно.
Я подумал о тех годах, которые мы провели вместе. Алан и Джин Паркер против остального мира. О хорошем, которого было гораздо больше, и плохом, без чего тоже не обходилось. О моих штопанных штанах. И ужинах, оставленных в кастрюльке. Большинство детей получали четвертак на покупку горячего ленча. Я же сандвич из вчерашнего хлеба с ореховым маслом или куском копченой колбасы, как ребенок из истории про принцев и нищих. О ее работе в бог знает скольких ресторанах и коктейль-холлах, чтобы поддержать нас. О том дне, когда она отпросилась с работы, чтобы встретиться с сотрудником ПДМС, она в лучшем брючном костюме, он тоже в костюме. Даже 9-летний ребенок мог понять, насколько его костюм лучше. В кресле-качалке, на нашей кухне, с раскрытой папкой на коленях, с толстой блестящей ручкой в правой руке. Она с застывшей улыбкой на лице, отвечающая на его оскорбительные, раздражающие вопросы, даже предлагающая ему выпить еще кофе. Потому что если он напишет все как надо... Она будет дополнительно получать 50 баксов в месяц. Паршивых 50 баксов. Лежащая после его ухода на кровати, вся в слезах. А когда я подошел и сел рядом, попытавшись улыбнуться, сказавшая, что ПДМС расшифровывается не как помощь детям малообеспеченных семей, а как паршивые, дрянные, мерзкие самодуры. Я тогда рассмеялся. Потом она рассмеялась. Потому что надо было смеяться. Мы уяснили для себя, что без смеха нельзя.
когда ты и твоя толстая, не выпускающая изо рта сигареты мамаша, вдвоем противостоите всему миру, смех зачастую единственный способ не сойти с ума и не биться головой о стенку.